«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодняшний день памяти и скорби, традиционно требующий тишины, неожиданно получил в России новое наполнение. На канале РЕН-ТВ ночью стартовал своеобразный телемарафон ровно в 4 часа. Но, очевидно, для тех из наших соотечественников, кто вообще ничего не знает о войне. Затем 5 городам президент присвоил статус города воинской славы, и среди наших коллег-историков возникла дискуссия. Сразу предупрежу, что это города Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия. И вот это новое идеологическое наполнение Дня памяти и скорби мы сегодня обсудим с моими коллегами, историками, и с моими коллегами-журналистами. Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
И Александром Абраменко, автором фильма «Две жизни маршала Худякова». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер вам.
Вот почему вы вообще взяли сквозной вашей темой для творчества военную тему?
Ну, Павел, я не могу так сказать, что у меня есть какая-то такая одна тема. И мне действительно нравится тема, которая и так складывается, что мы в последние годы сняли много достаточно работ, которые имеют отношение к периоду войны. И вот последняя работа – это «Две жизни маршала Худякова». Мы практически года два собирали материалы, готовили ее, снимали свидетелей, людей, которые так или иначе могут говорить на эту тему. История нам показалась интересной. Показалась интересной в первую очередь тем, что это действительно одна из самых, может быть, загадочных историй периода Второй мировой войны. И история вот этого человека, Сергея Александровича Худякова. Кино было снято, оно было в эфире на канале «Россия». Сейчас его можно найти в интернете, посмотреть. Кино уже получило какой-то отклик. Ну, а дальше судить не нам, насколько оно получилось или нет. Ну, вот, ну да, эта история тоже имеет отношение к войне, к периоду войны в том числе.
Борис, как вам кажется, насколько небезупречен вот перечень городов, удостоенных сегодня статуса воинской славы?
Ну, мне вообще вот это вот наименование городов, там, городами-героями, городами воинской славы, оно как-то не очень нравится. Ну, начнем с того, что наименовывают один город, а сейчас это другой город. То есть все знают Сталинградскую битву, сейчас это Волгоград. Город-герой Ленинград, сейчас это Санкт-Петербург. Как вот, надо говорить город-герой Санкт-Петербург, или это нелепо звучит? Не знаю.
По-моему, так говорят уже.
Вот. Города воинской славы, ну, тоже здесь часто набор получается достаточно случайный, иногда и парадоксальный. Ну, вот город воинской славы Ржев, как там шутят ветераны, это город германской воинской славы, потому что, в общем, его обороняли-то только немцы практически. Петрозаводск, ну там вообще боев практически не было ни при взятии города финнами, ни при оставлении города финнами. Если брать Гатчину и Феодосию, то знамениты они только неудачными советскими десантами в первую очередь. Ну, конечно, это трагические страницы войны, но надо ли это называть городом славы, не знаю. Ну да, Грозный обороняли. В это время в Южной Чечне было мощное прогерманское восстание в районе Ведено. Ну, то есть вот эти парадоксы мы будем встречать постоянно.
Дайте слово ветеранам. У нас сейчас на связи Михаил Георгиевич Титов, ветеран войны, фронтовик, генерал-лейтенант в отставке. Михаил Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, где вы встретили 22 июня 41 года?
Как?
22 июня 41 года. Где вас застало?
Я уже шел, был на фронте. Это какого числа вы говорите? Уже мне был 21 год. Вот, и досрочно я был освобожден из, значит, от учебы, дальнейшей учебы в этом. И, значит, уже тогда, когда мне было 21 год, мы понимали, что просто это не одна, так сказать, такая борьба с Гитлером. Это гораздо шире. Почему? Потому что человечество само по всему – оно всегда боролось и борется за то, чтобы жить в хороших нормальных условиях. Этого не было и в то время, и сейчас. Если хотите, я не знаю, там, как вы трактовать будете, то я вам могу только сказать, что этот вопрос проблемы, вот, спасения людей, спасения, я собираюсь вот недавно выступить, я не знаю, удастся мне это или нет, мне удастся выступить, с критикой того, что происходит сегодня, и не только критикой, а просто беспощадной, как делают это те люди, которые сегодня управляют, понимаете?
Понимаю, Михаил Георгиевич, давайте вспомним. Михаил Георгиевич, я знаю, вы под Ржевом воевали, правильно я помню?
Под Ржевом, да.
Вот, заслуживает ли Ржев звание города воинской славы?
Нет, тогда не было. Это потом, после войны.
Придумали, да. А почему вот ему не дали города-героя, как вы считаете?
Кому?
Ржеву.
А вы знаете, это вопрос проблема. Потому что не дали, потому что они не выполнили этой задачи. Там помимо, так сказать, потому что у них не было силы и возможности, понимаете? Для того, чтобы они вместе, да, сражались за, так сказать, непременно, что за стояние, что мы уже должны побеждать, понимаете? Угу. Поэтому то, что, так сказать, потом уже разыскивали что-то одного, второго человека, на самом деле этого и не нужно было, потому что это было уже, так сказать, ясно. Поэтому то, что назвали городом героем, а разве после войны не называли другие города городами-героями?
Вот именно. Понимаете? Давайте, Михаил Георгиевич, давайте мы осмыслим то, что вы нам сказали, а мы вам перезвоним еще ближе к середине программы, пока давайте соберемся с мыслями. Вот Павлу Аптекарю хочу дать слово, нашему тоже коллеге, и журналисту, и историку, обозревателю газеты «Ведомости». Павел, как вы считаете, почему сейчас вот наблюдается некоторая ревизия, мне кажется, вообще идеологического такого наполнения вот этого Дня памяти и скорби?
Ну, вы знаете, я не думаю, это касается далеко не только Дня памяти и скорби. Речь идет о том, что государство и власти используют тему Великой Отечественной войны, тему победы, для того, чтобы упрочить свою легитимность, повысить свою привлекательность в глазах людей. Логика примерно такая: если мы прославляем победу, да, там без там умалчивая о некоторых сторонах войны. Ну, а если вы против нас, да, значит, вы против победы, значит, вы пособники тех, кто воевал против Красной Армии.
Да, вот давайте, Александр, дадим слово. Я так понимаю, что есть же критики у вашего фильма. Давайте мы посмотрим, кстати, начало его.
Давайте посмотрим, давайте, чтобы люди понимали, о чем
идет речь. О чем идет речь, да, пожалуйста, хотим. Давайте.
Говорят по-армянски. Кажется, все собрала. Дядя, передавай привет. Следователи не ожидали.
Еще чуть, да?
Говорят по-армянски. Кажется, все собрала. Дядя, передавай привет. Хорошо. И слушай его, не спорь, это твой дядя.
Мама,
я все понял. Ой, Арминат, может, не надо, а? Может, останешься? Что-то сердце мне подсказывает. Мама, пусть тебя Бог бережет, сынок.
На нашего гостя Александра Абраменко «Две жизни маршала Худякова». Вам слово, Александр.
Да, ну в двух словах, чтобы людям было понятно, точнее нашим зрителям было понятно, о чем идет речь. Кино о маршале авиации Сергея Александровича Худякове. Это человек, которого, карьера которого сложилась в годы Второй мировой войны. Он прошел путь от подполковника до маршала авиации. Это человек, который принимал участие в организации перелета нашей правительственной делегации на Тегеранскую конференцию, Ялтинскую. Человек, который в 1945 году был арестован, привезен в Москву, в Сухановскую тюрьму, содержался, ему были предъявлены многочисленные обвинения. И вот примерно в 1947 году вдруг неожиданно следователям стало известно, что Сергей Александрович Худяков вовсе не Худяков, за которого себя выдает, а просто армянский, ну, в прошлом, естественно, паренек из Нагорного Карабаха, конференц, армянак. Человек, который каким-то загадочным образом примерно 18-е годы в городе Баку или в окрестностях Баку и изменил имя. Причем изменил настолько радикально свою судьбу, что после того, как он исчезает, как армянак конференц, он больше никогда не всплывает, как армянак конференц. Он никогда не контактирует со своими родственниками в Армении, которые были на тот момент. Мама, насколько я знаю, братья, даже вот сын его последний, Сергей Худяков, который участвовал в создании нашего фильма, рассказывает об этом. В частности, рассказывает в одном из эпизодов о том, что он только в 14 лет после того, как его отца расстреляли, там же в Сухановской тюрьме, он похоронен на Донском кладбище, он узнал о том, что у него есть какие-то армянские родственники. Когда мы брали за эту работу, собственно, нас интересовала только эта фабула. То есть, что такому могло произойти в жизни человека, что он на протяжении всей своей жизни, даже находясь под арестом, он, ну, может быть, за исключением последнего периода следственных действий, он скрывал свое прошлое, скрывал свое настоящее имя, происхождение, контакты с родственником, отказался от них. Только ровно это нас интересовало.
А вот какие вам претензии предъявляют недоброжелатели?
Ну, на самом деле, вы понимаете, во-первых, у фильма, насколько я знаю, ну, он был в эфире на канале «Россия», у него, как говорят телевизионные аналитики, был неплохой рейтинг, потом, естественно, появился в сети, и там появились всякие комментарии людей, которые, как мне кажется, ну, обращают внимание совершенно не на то. Да? Ну, там совершенно ничтожное количество претензий, что это кино и такое копание в судьбе погибшего трагически маршала не и большая часть критиков это те, кто почему-то усмотрел в этом, ну, такую болезненную тему, которая имеет отношение сегодня к непростым отношениям Азербайджана с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. И мне, честно говоря, не очень приятно, что это возбудило именно такой интерес у этих людей, потому что кино снималось не об этом совершенно. Кино снималось совершенно о другом.
Давайте дадим слово фронтовику Александру Абрамовичу Галкину, старейшину российских германистов, академику Российской академии естественных наук. Александр Абрамович, добрый вечер.
Ну, у человека какая-то сложная биография. Мало ли что могло быть в этой биографии. Кстати говоря, еще многие люди перед гражданской войной, во время гражданской войны меняли свои фамилии, меняли свои биографии. В том сложной ситуации, которая тогда складывалась, это было естественно. А его судьба послевоенная вовсе не связана с его прошлым. Потому что это была целая серия арестов и посадок, и в том числе и с смертельным исходом целого ряда военачальников. Это отражало некие особые ситуации, сложившиеся в Советском Союзе сразу после войны. Руководство страны, так я сужу, насколько я могу судить, я специально не разрабатывал эту проблему как исследователь. Я германист, как вы правильно отметили. Вот, но просто как фронтовик, я, в общем-то, задумался над этой проблемой. Почему сразу после войны начались массовые аресты ряда крупнейших военачальников, в том числе и летчиков, артиллеристов и так далее. И я пришел к выводу, что просто у руководства страны тогда возникли очень большие опасения по поводу претензий победителей на войне. Это тут начинается ассоциации с воспоминания о том, как успешные генералы времен французской революции превращались в политиков, захватывали власть и объявляли себя императорами и так далее и тому подобное. Конечно, ничего подобного, в общем-то, насколько я знаю, ничего подобного не складывалось в Советском Союзе сразу после окончания войны, да и позиции главнокомандующего были достаточно сильны, и в населении у него была большая поддержка. Но вот, видимо, вот эти подозрения, они не давали покоя. Это моя версия. Я еще раз хотел подчеркнуть, что я специально ее не изучал. Ну, в общем-то, это бросалось в глаза. Сразу после войны началось, кого посадили, кого отстранили, кого перевели, так сказать, на два ранга ниже, кого отослали в Одессу и так далее и тому подобное. Вообще, надо сказать, что вот эта проблема, видимо, действительно была, ну, если не ведущей, то заметной в политике того времени, потому что и, в общем-то, мобилизованные победители, в том числе младшие и средние офицеры, они, в общем-то, были, если не в загоне, то небольшой части. Потому что как раз в эти годы, это и в 45-й, по 50-й, даже по 53-й, до смерти Сталина, в общем-то, к ветеранам относились, если не с пренебрежением, то с некоторой опаской. И возникали действительно, для них возникали очень сложные проблемы. Вот я, как ветеран и офицер, прошедший всю войну, я это почувствовал на себе. Знаете, до войны мы очень увлекались немецкой прозой, и у нас любимыми нашими писателями были Ремарк, Фейтфангер, но меньше Ман, вот. И вот мне Ремарк был не очень, я с удовольствием читал, но он мне был не очень понятен. А вот при всех различиях, так сказать, при всех национальных различиях, при всех различиях ситуаций, потому что там были демобилизованные солдаты и офицеры, потерпевшие поражение страны, а у нас были солдаты и офицеры, демобилизованные, одержавшие победу, тем не менее, вот это ощущение неприкаянности, ненужности, вот оно действительно было в то время. Было, люди, не было такой кампании, но вот люди перестали носить ордена. Вы помните, Слуцкого стихи были, ветераны, найдите ордена, я же не помню точно, как это звучит. Это было, в общем, несознательное, неорганизованное, какая-то естественная реакция как-то внутренней неудовлетворенности, внутренней потерянности. Вот с моей точки зрения, видимо, судьбу вот этого маршала нужно рассматривать не с точки зрения его особенностей, его биографии, вот, а с точки зрения вот судьбы вот этого поколения победителей, которые с очень большим трудом вписывалось в послевоенную историю страны и вызывало со своей стороны довольно настороженно подозрительные отношения со стороны верхов.
Спасибо, Семен Абрамович. Борису вопрос. Как вы согласны с тем, что вот это поколение фронтовиков потом еще не раз испытало на себе вот такой стресс после войны?
Ну, конечно, было много проблем у фронтовиков, в том числе и грошовые пенсии, и никакой заботы об инвалидах. Их, как мы помним, свезли в свое время на остров Валаам, чтобы они не портили пейзаж в крупных городах. Вот. И, конечно, ну, многие фронтовики, по всей видимости, надеялись, что после войны жизнь будет как-то лучше. Жизнь будет какая-то совсем другая. Она оказалась, в общем, достаточно мрачной. Вот эти последние годы сталинского царствования, последние 8 лет, они по атмосфере были самые мрачные. А размаха репрессий, конечно, 37-38 годов уже не было. Но атмосфера, как вот можно судить по мемуарам, была действительно жуткая. Вот эта борьба с космополитами, там, с точечными врагами, с всякие там Ленинградское дело и прочее. Все это, конечно, накладывало свой отпечаток.
Давайте тогда вот как раз этот вопрос национальный сейчас чуть обсудим. Вопрос Павла Аптекарева. Вам не кажется, что вот чем дальше идет сейчас время, тем больше нынешние проблемы пытаются опрокинуть в прошлое, и, например, уже не так едино выглядит, что ли, советский народ, который встретил 22 июня, сейчас уже скорее в качестве врагов используется потенциальных, например, жителей Западной Украины. Как вам кажется, пытаются ли идеология создать новый образ таких врагов вот из нынешних наших оппонентов? Вам слово, Павел.
Ну, вы знаете, это не первый раз, там, да, так случается, что власть использует риторику военную, сейчас, опять же, для того, чтобы придать весомость своим заявлениям. Вот сегодня, я не помню, сегодня в интервью главы президентской администрации есть, что не случайно продлили санкции накануне начала Великой Отечественной войны, типа это не случайно. Вот. А раньше, ну, вспомним вот эту историю во время войны с Грузией. Вот, там тоже были там такие же вещи. Потом вот сейчас там постоянные какие-то были там выпады против наших союзников по антигитлеровской коалиции, что там в телеэфире госканалов, там, ну, конечно, не первые лица, но там люди, обреченные властью, там депутаты и депутетки, говорили, что они на вся помощь была в поставках тухлой тушенки. Хотя известно, что, в общем, продуктов, которые поставлены были под лес близу, ну, то есть это не всем известно, да, но вот исследования говорят, что продуктов, которые были поставлены под лес близу, хватило бы на питание армии численностью 10 миллионов примерно на полтора года. То есть это попытка занизить помощь, попытка расколоть, ну, скажем так, национализировать победу, да, или эстетизировать победу, перенести ее только на там какую-то часть воевавшего народа советского, да, она присутствует, да, безусловно.
Александр, да, спасибо, да, Павел, мы поняли, что вы тоже заметили эту тенденцию. Александр, может, посмотрим еще один фрагмент вашей картины?
Давайте посмотрим.
Да, давайте посмотрим.
Следователи неожиданно узнают, что они выбивают показания не из маршала Худякова, уроженца Саратовской губернии, сына русского и грузинки, а из Арминака Ханферянца, чистокровного армянина, родившегося в селе Мецтаглар и бесследно исчезнувшего в 18-м в городе Баку.
Я предполагаю с большой долей вероятности, что в том, что он ханферянц, признался сам Худяков. Потому что ни одна контрразведка в мире не вычислила бы, что именно ханферянц скрывается под фамилией Худяков. И даже что Худяков – вымышленный персонаж, это не Худяков. Это тоже невозможно было вычислить. Масса документов погибла. Масса документов были утеряны, и доказать существование или несуществование там Сергея Александровича Худякова в реальности было невозможно.
Да, практически такой детектив, что ли.
Ну, на самом деле история детективная, она действительно, в первую очередь, на мой взгляд, детективная, потому что, ну, она, если имеет отношение к вот послевоенным репрессиям, к тому, о чем только что говорил один из экспертов нашей передачи, то только, на мой взгляд, относительная, потому что судьба этого человека, она, например, не очень похожа там, на судьбу Жукова, этот человек все-таки не такого масштаба, да, там, или других известных маршалов. Здесь немножко другая история, и аргумент, что в годы гражданской Крымской войны многие люди меняли имена, это правда, такое случалось. Но в случае с Сергеем Александровичем Худяковым история выглядит несколько иначе, потому что, ну да, ты мог изменить имя, там у тебя могла быть какая-то легенда, но ты мог это делать, по крайней мере, ну, в таком полуофициальном режиме. Но что касается близких родственников, когда жена даже не знала о его истинном происхождении, она считала его наполовину грузином, наполовину русским, и сын не знал о том, что он имеет армянские корни, это выглядело странным, да. И когда мы делали эту работу, то в первую очередь, конечно, пытались, ну, если не раскопать правду, что в конечном итоге невозможно уже, к сожалению, пока, например, да, по крайней мере, задаться вопросами, почему это произошло, что заставило этого человека, и какие перипетии бывают в судьбе человеческой, которые подталкивают человека к таким решениям. Да, в последующем у него сложилась такая яркая судьба. Но он был маршалом авиации, нельзя сказать, что он был каким-то ярким военачальником. По оценкам многих, он был, ну, крепкий хозяйственник такой. И он не был пилотом, он не был таким авиатором, знаете. Вот. Он был таким хозяйственником, который смог сделать карьеру маршала и вот трагически закончил свою жизнь. Но главное в его судьбе – это смена имени. Эту тайну он унес с собой. И что там произошло, непонятно.
Это один слово Александру Абрамовичу Галкину. Как вы считаете, пытаются ли сейчас вот нынешние великие державы как-то по-новому переделить победу? Мы знаем, что Россию не позвали в прошлом году на 70-летие открытия Второго фронта, а в этом году не приехали в Москву на празднование 70-летия Победы. И Украину пытаются как-то чуть-чуть отодвинуть от принадлежности к этой славе. Чувствуете такую тенденцию, Александр Абрамович?
Ну, прежде хочу ответить авторам книг, сценария и режиссеру. Я понимаю, они увлечены своей проблемой, для них она становится в центре мироздания. Ну, это естественно, и я им полностью сочувствую, но для понимания ситуации, сложившейся к концу войны и после войны, это такой штришок. Ну, может быть, выгодный с точки зрения кинематографической, но, в общем-то, не определяющий, в общем, основную тенденцию развития, потому что национальность в данном случае играла третьестепенную роль. Мой главный командующий армией, в которой я служил, гречка, вот, был украинцем, а Баграмян был армянином, это не мешало им стать маршалами и так далее. Хотя я как раз и понимаю, что вообще кино это должно концентрироваться на судьбе человека, и поэтому их интересует прежде всего конкретная судьба человека, а не судьба поколения. Это просто небольшой ремарка к тому, что было сказано раньше. Теперь к вопросу, так сказать, о войне, пересмотре войны. Вы понимаете, история, все-таки Покровский не такой дурак был, когда он говорил, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Все игры вокруг, так сказать, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, победы и так далее, они пропускаются сквозь политическое сито. И поэтому при одной политике выпячивается на поверхность одна сторона дела, событий, а при другой политике выпячивается на поверхность другая сторона событий. Важно ведь то, что, в общем, это была проблема войны за существование для основной части народов Советского Союза. Поэтому, в общем-то, в глубине общественного сознания существует, в общем, ощущение важности и причастности к этим событиям. И никакие политические игры изменить это обстоятельство не могут. Что касается Украины, то я, так сказать, не к счастью, не к сожалению, но я не принимал участие в наиболее трагических событиях первых двух лет войны на Украине. Она развертывалась действительно страшно трагически. С одной стороны, Сталин в свое время отказался пойти навстречу Жукову, предложившему отвести войска от Киева. В результате вся огромная масса армий, входившая в состав Юго-Западного фронта, оказалось в окружении, было почти полностью уничтожено во главе с командующим фронтом. Это был 41-й год, а в 42-м году, как известно, была печальная харьковская операция, в ходе которой около 100 тысяч человек наших солдат и офицеров оказались в окружении. Очень многие были убиты, уничтожены, погибли в плену и так далее, и так далее. Я не присутствовал. Я Украину прошел насквозь, но мне, посчастливилось начать путь на Украину в ходе первого наступления, которое потом на моих глазах продолжалось на протяжении последующих 2 лет. Я вступил на Украину за городом Чертковым, это Меловое, это граница между Воронежской областью и Харьковской областью, и прошел всю это насквозь. И действительно, в общем-то, война была разной в том смысле, что, скажем, до Западной Украины нас встречали как освободителей. Конечно, были разные люди, было и сотрудничество части населения с немецкой оккупаторами, были коллаборационисты. Я потом встречался с ними в западных зонах Германии, в лагерях, которые организовали англичане для перемещенных лиц. В общем-то, это была, так сказать, я бы сказал, особая статья, о которой печально вспоминать. Но, в общем-то, в основном до Западной Украины, до начала Западной Украины, в общем, это было освобождение для основной части населения. В Западной Украине выглядело все иначе.
Александр Абрамович, давайте мы здесь вот как раз до Западной Украины дошли, и теперь мы послушаем вот контраргументы нашего гостя Бориса Соколова.
Да, но мне представляется, что нынешняя такая вот, скажем, я бы даже не побоялся этого слова, истерия по поводу победы пропагандистская, и с другой стороны строгая цензура военной истории, она объясняется сегодняшними событиями. Это лозунгами «Крым наш», это развязанной Россией войной на Донбассе. Надо оправдать, что мы боремся же не против украинцев, а мы боремся против неких мифических бандеровцев. Вот. И поэтому вся эта история войны сейчас дается исключительно в таком парадном духе. Главная роль России, все остальные республики, бывшие союзные, принижаются. Там якобы одни коллаборационисты. По моим наблюдениям, на Западной Украине был ровно такой же уровень коллаборации, как и на Восточной. Скажу, кстати, что по некоторым оценкам дивизия Галичина в том составе, в каком она сдалась англичанам в конце войны, половина были уроженцы Восточной Украины на самом деле. Вот. И, кстати, на Украине уровень коллаборации был ничуть не выше, чем в тех русских областях, российских областях, которые подверглись оккупации. Можно Локтскую республику вспомнить. Меня убивает то, что забывают о трагедии войны. Я вот тут занялся сравнением потерь, обнаружил трагическую закономерность. Как правило, одна наша дивизия за один день успевала потерять убитыми столько же, сколько немецкая армия, это дивизия 16, теряла за декаду ей противостоящая. То есть это были настолько разнопорядковые потери, отличавшиеся в десятки раз. Причем разные фронты, разные, так сказать, годы войны, там на Волхове, под Москвой, где угодно. Это говорит о том, что Сталину не нужна была профессиональная армия. Ему нужно было плохо обученное ополчение и закидывать врага трупами. Зато никто его не родится, новый Бонапарт, и не скинет его. Вот это он, так сказать, боялся. Но, кстати, с Худяковым, мне кажется, тут на самом деле это не связано с бонапартизмом. Там другие есть какие-то обстоятельства.
Мы дадим слово Павлу Аптекарю. Павел, как вы считаете, оскорбительно ли прозвучало в этот день памяти и скорби, когда в свое время Америка протянула руку помощи Советскому Союзу, вот эти заявления Николая Патрушева о том, что Америка единственное, о чем мечтает, это чтобы не было такого государства, как Россия?
Вы знаете, вот тут уже очень трудно комментировать слова, да, которые выросли из вот этого из лжи, да, вот известно, что вот эта вот цитата, которую приписывает Албрайт, да, там, что там Россия должна стать сырьевой биобазой всего мира, это выдумка там людей из спецслужб, да, вот это этих мы читателей чужих мыслей, вот. Ну, тут это, понимаете, тут дело не в оскорблении, а дело в том, что это тяжело и страшно, что вот эти люди, которые у нас там входят в ближний круг президента и принимают участие в важнейших решениях, вот у них такая страшная каша в голове. Вот это страшно. А то там оскорбить, не оскорбить, это, мне кажется, уже вторично. Вот. Но страшно то, что опять там, наверное, принижает роль и союзников, и роль других республик, других в победе. Вот это тяжело. Ну, ждать чего-то иного сложно от власти, которая практически паразитирует на победе. Вот. Они, причем, понимаете, что, вот что неприятно, да? Казалось бы, вот победа, да, там память о победе, это то, что должно объединять народ. Это хороший очень повод для того, чтобы заняться просвещением. Вместо этого массовому телезрителю навязывается невежество, такое довольно злонамеренное, там какие-то глупые сказки, глупые сказки, откровенное вранье. Вот я читал несколько, там, читая ряд там газет близких к власти. Вот люди там в своих публикациях путают названия армии, путают там населенные пункты, там грубо перевирают там сами факты войны. Вот опять начинают рассказывать о плохо вооруженных ополченцах под Москвой. Хотя очень известно, что к началу немецкого наступления, когда московское ополчение приняло участие в такой активной боевой действиях, это были обычные дивизии, уже укомплектованные всеми видами вооружения. Насколько их этого вооружения хватало, ну, это другой вопрос. Но это были уже там дивизии, которые прошли достаточно длительное по тому времени обучение.
Да, спасибо, Павел. Давайте, насколько хватало вооружения, давайте мы посмотрим еще один фрагмент хроники, который нам любезно предоставил Александр Абраменко, и поймем ценность ленд-лиза, который, вот, в частности, технику поставлял советской армии. Давайте посмотрим вот этот трогательный эпизод из черно-белой хроники.
Глухое эхо выстрелов наполнило ущелье гор, нарушив их вековое молчание.
Да, Александр, прокомментируйте, что это за...
Ну, это просто кусочек кинохроники. Дело в том, что у нас в наших государственных архивах много кинохроники и военного периода в том числе. И я просто, поскольку мы этим занимаемся профессионально, отбираем, используем в наших фильмах, на мой взгляд, она бывает разного качества. Я имею в виду не техническое качество, а, по крайней мере, то, что содержится в этих файлах. И вот этот один из немногих файлов, на мой взгляд, ну, он очень достоверный, подлинный и... На мой взгляд, именно такие вот картинки, такие сюжеты, они отражают суть той страшной войны, о которой мы сегодня говорим. И вот тут очень важно эти вещи видеть, наблюдать. Но это может быть скорее удел профессионалов, но, скажу откровенно, даже в военной хронике Второй мировой войны зачастую смотришь файл, там, имеющий отношение к какой-то военной операции или к какому-то периоду войны, и вдруг неожиданно ловишь себя на мысли, что вот эти кадры, они постановочные. Это касается и раненых, и касается каких-то фрагментов боевых действий, может быть, захвата каких-то населенных пунктов. Я все понимаю, да, было сложно, и пропаганда военная нужна была не только, население нужно было информировать, да, но вот сейчас, спустя годы, возможно, наша задача и наше желание разобраться во всем, что произошло тогда, найти правду, отделить одно от другого, оно требует вот такого внимательного подхода, вот в том числе к такого рода изображениям и документам.
А помните, Александр, военную хронику из фильма «Зеркало» Андрея Тарковского?
Да.
Когда идут по грудь. Так вот, там некоторые кадры, кстати, он снимал тогда, вот в эти 70-е годы, их никак не отличишь.
Ну, это другой, это метод, понимаете, это прием, который человек использовал в игровом кино. Да. Понимаете, мы тоже здесь использовали игровые реконструкции, потому что воссоздать полностью судьбу и фабулу вот этой трагической истории жизни маршала Худякова было невозможно. Я говорю немножко о другом, о том, что считать как бы абсолютно подлинным документом. Я слышал в свое время, когда начинал свою журналистскую карьеру, много историй и рассказов фронтовых операторов о том, как иногда им приходилось работать. И методы были самые разные. Были методы, они, конечно, все рисковали жизнью, да, но бывали ситуации, когда ну, они действительно снимали какие-то постановочные вещи. Это совершенно не умаляет ни победу, ни заслуг нашей армии, ни вот этих солдат, которые вот на этом крошечном кадре изображены. Вот, на мой взгляд, это и есть подлинная война. Страшная, да, и очень тяжелая.
Объясним Александру Абрамовичу, который нас слушает по телефону, Галкину, что мы смотрели сейчас фрагмент, где лошади над пропастью вытаскивают пушки на... как бы на хребет горный.
Да, и... это, видимо, где-то на Кавказском фронте здесь было снято.
Да. Да. Александр Абрамович, каким вы военным художественным произведением доверяете? Вот некоторые считают идеалом, это «Окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Некоторые считают там «Проверка на дорогах» Алексея Германа. Что для вас такой подлинный художественный документ о войне?
Мне нет времени рассказать, дать анализ и в обратную сторону всего этого дела, конечно. И в том, что нам показывают сейчас, есть и настоящие снимки, есть и постановочные. Это совершенно неизбежно. Так это происходит так же, как некоторые очерки с описанием героических поступков, часто высасывались журналистами из пальцев, потому что они сидели не дальше... управление, фронтового управления в 20-30 километрах от линии фронта, пили спирт и писали очерки. Так тоже было. Всяко бывало. Вы поймите, что война – это тяжелая жизнь и тяжелая кровавая работа. И там было все. Были герои, были трусы. Были говорившие правду, говорили и врут, и врушки. Были, так сказать, девикристальные люди, рисковавшие своей жизни. А были трусы. Ну, все, все было, понимаете? Поэтому, когда описываешь войну, надо стараться не вытаскивать одну сторону только и заниматься разоблачением, а изучать, понимать и входить, вживаться в этот материал. Кстати говоря, я не согласен с тем, что у нас нет хороших работ по Второй мировой войне. В последние несколько десятилетий, кстати говоря, между прочим, поскольку Сталин не очень, так сказать, привечал фронтовиков, то у нас практически до его смерти почти ничего не было издано фундаментального о Великой Отечественной войне и вообще о Второй мировой войне. Литература на эту тему стала появляться после 1953 года. И за это время было написано немало чуши, но появилось очень много серьезных, фундаментальных, основанных на материалах работ. Так что изображать дело так, что сейчас как раз приходит светлые головы, единственного, так сказать, представляя собой единственную возможность сказать правду, и вот сейчас они откроют какую-то дополнительную правду. Если есть такие люди, им дастся еще какую-то часть правды открыть, слава Богу, и дай им Бог здоровья. Вот. Но постоянно нужно видеть, давайте отчет в том, что что история Второй мировой войны не должна использоваться для политических игр, потому что это искажает ее содержание. Ее нужно изучать спокойно, равновешенно, с пониманием специфики того времени.
Спасибо, Александр Абрамович. Борис Соколов, вопрос. Возможно ли удержать вот эту историю Второй мировой войны в изоляции от политических игр, как предлагает Александр Галкин?
В реальности нет, конечно, но потому что власть ее использует чисто в политических целях. Перефразируя Покровскую, я бы сказал, что история Второй мировой войны сегодня – это политика, опрокинутая в настоящее. Вот. И поэтому, конечно, любые, даже самые объективные работы о Второй мировой войне сейчас, о Великой Отечественной войне, будут восприниматься в чисто политическом контексте. Сейчас практически цензура на работы там, о Гитлере, о нацизме, на издание там, немецких каких-то мемуаров в этот год войны. Вон даже запретили комикс о Холокосте, потому что там на обложке была свастика изображена. Уже до этого доходят. Ну, как тут можно говорить о какой-то деполитизации? Если все клише Великой Отечественной войны пропагандистские сейчас используются против там, Украины, против Запада. Ну, как можно говорить о том, что сейчас возможна деполитизация? Хотим мы этого или нет, но мы уже от политики здесь никуда не уйдем, к сожалению.
Да, вопрос Павла Аптекаря. Как, по-вашему, эта тенденция, она губительна для поисков подлинной правды о войне, вот то, что ее теперь приватизировали политики?
Ну, безусловно, губительно. Вот я всегда это говорил и буду повторять сколько угодно, что господа политики, занимайтесь своим делом, в чем вы так более-менее разбираетесь, хотя там в этом тоже есть сомнения. Ну, оставьте историю историкам. Вот мы уж поверьте, вот профессиональное сообщество, оно разберется, да, там, и найдет какие-то там точки соприкосновения и возможность обсуждения каких-то острых и болевых вопросов. Отстаньте от истории, отвяжитесь от нее наконец. Да, дайте профессионалам ей заниматься. Вот, и еще и, мало того, там отойдите, еще и пропагандистов своих оттащите, чтобы они ее своими грязными руками не трогали.
Да, ну, Павел, вашими устами.
Да нет, господа товарищи Ржешевский, Мягков, Ивановы.
Нет, не отдадут эту тему.
Путина,
да?
Они это дело не отдадут.
А, кстати, вот я хотел, Борис, вас спросить, вот реабилитированы ли те историки, которые по-другому смотрели на начало войны, вот Некрич и так далее, тех, кого потом или в эмиграцию выдавили?
Некрич, как мы помним, довольно скоро умер после,
краха СССР.
Практически сейчас его книги давно уже, по-моему, не переиздавались.
Да. Они были посильнее, чем «Ледокол Суворова».
Ну, для своего времени, да. Сейчас, конечно, там многое уже устарело неизбежно. Но это, в общем... Это неправильно говорят, что история не переписывается. История переписывается постоянно. Это вполне ее естественный процесс. Потому что постоянно новые факты возникают. И новые теории, опять-таки, новые подходы. Так что это нормальный процесс. Нет, Некрич, конечно, был хороший историк, по-своему честный. Вот. Но сейчас подавляющее большинство работ по Второй мировой войне – откровенная макулатура. Хотя они называются историческими.
Да, вот как, Александр, вопрос. Вас удручает нынешний уровень вот и наших, в кавычках, коллег-журналистов, которые могут иногда... Я вчера смотрел «Вести недели», так там Хрущеву приписали бульдозерную выставку. Наверное, ее спутали с выставкой в Манеже, которую он тоже громил. Но он не бульдозерами давил картины, это все-таки только Брежнев догадался.
Ну, не Брежнев, это, так сказать, пониже какой-то.
Да, да, но беляевские чиновники, да.
Да.
Ну, я не знаю, удручает. Ну, да, иногда да, иногда удручает, иногда да.
Ну, а тем не менее, их руками делаются пропагандистские вот фильмы.
Ну, делаются. Но, в конце концов, вы понимаете, я к этому отношусь философски, потому что эти фильмы, ну, да, вот они сегодня живут, ну, а какое влияние они могут оказать, я не знаю, время покажет. Ну, печально, что иногда люди там достаточно вольно обращаются с фактами. Вот, ну... Так было, наверное, так будет всегда, в большей степени, в меньшей. Ну, такое случается.
Александр Абрамович, дадим слово. Сохранились ли какие-нибудь табуированные страницы истории, Александр Абрамович? Или сейчас все можно обо всем писать, и все архивы сейчас открыты?
Ну, я не знаю. В общем-то, открыто, наверное, процентов на 95. Кое-что, видимо, еще сохранилось. Но я не думаю, что если даже эти 5% будут открыты, они, наверное, будут открыты в ближайшее время, то думаю, что ничего принципиально нового такого, сенсационного в решение вопросов Второй мировой войны не внесут.
А вы как считаете? Да,
я считаю иначе. Может быть, там 5% или даже 3% по объему материала не открыто. Но это самые важные проценты, потому что это высшее планирование на уровне Генштаба, ставка, это планы операций, это, так сказать, внешнеполитическая деятельность, это деятельность органов безопасности, это, так сказать, какие-то решения фронтового уровня, ставки. Как раз самое важное. То есть здесь могут быть сюрпризы. А табуированные темы есть две. Это преступления Красной Армии в Европе в 44-45 годах, ну там и позднее немножко было. И практически тема потерь, потому что есть вот эта фальсифицированная данная о потерях армии, там 8 668 000. По моим подсчетам, в армии погибло где-то по 27 миллионов, втрое больше. Вот. И вот любые попытки оспорить эту тему встречаются в штыки, и те, кто подвергает сомнения, сразу называют антипатриотами и чуть ли не пособниками нацистов. И то же самое, если пишут о преступлениях Красной Армии. Считается, что это опять-таки продукт геббельсовской пропаганды.
Да. Меня, кстати, удивил сайт Министерства обороны, это память, подвиг народа. Там стольких нету людей, которые известны, что погибли на войне.
Вот, нет, но он не полный. Это не подвиг народа, это подвиг народа, это про награды, а это АБД-мемориал.
Да, да, база, да.
Там многих нету, ну, там трудно сказать. Я, в общем, проводил определенные исследования, в том числе это. Ну, вот где-то у меня оценка 27 миллионов. Там 26,9. Угу. Она, кстати, по нескольким альтернативным.
Давайте, Павлу,
но это
слово.
Не в этом дело, а дело в том, что я говорю, вот просто есть официальная картина войны, очень близкая к сталинской.
Да, Павел, аптекарь, вопрос. Как вы считаете, если раскрыть вот эти 3% документов, которые до сих пор находятся под спудом, будут ли какие-то сенсации относительно тайн первого периода Великой Отечественной?
Ну, я думаю, что будут, потому что действительно не раскрыты документы наиболее, там, ну, то есть это наиболее важные документы центральных органов власти, документы главных и Генштаба, и Наркомата обороны. То есть какие-то тайны наверняка есть войны. Вот. Но речь идет. Дело в том, что тут вот вопрос переписывать историю или не переписывать историю, но историю там и про каноническую, опять же, там каноническая версия истории. Но не бывает канонической версии истории, потому что всегда история это такая же наука, как и другие науки, это живая наука, а не какие-то скрижали каменные, да? Вот. Другое дело, это, соответственно, как и любая развивающаяся наука, появляются новые концепции, да? Но другое дело, что действительно не надо доводить дело до абсурда, иначе там появляются всякие Стариковы, Мартиросяны и прочие вот псевдоисторическая фантастика, вот, которая ничего не имеет общего с историей, на мой взгляд.
Спасибо, Павел.
Ну, это фольк истории.
Да. Александр, видите, вас, наверное, еще многие темы ждут, которые пока даже нам и не, может быть...
Может быть, я не знаю. Но мне бы хотелось снять кино о том, что происходило в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях. О людях, которые там оставались. Это была значительная часть населения страны. И, кстати говоря, о табуированности, на мой взгляд, эта тема до сих пор табуированная, достаточно серьезная.
Да, потому что меня, например, спрашивают, как вот 4 года жил Киев, там, как платили за квартиру, как ходили в магазин.
Мы ничего об этом не знаем, а это, вы знаете, на мой взгляд, это крайне важно для понимания того,
конечно,
что произошло.
Большое вам спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что в сегодняшний день памяти и скорби был до нельзя политизирован. И вот эта тревожная тенденция мы обсудили с нашими гостями. Кинодокументалистом Александром Абраменко, который любезно предоставил нам кадры из фильма «Две жизни маршала Худякова». И нашими коллегами, историками Борисом Галкиным и Павлом Борисом Соколовым, да, и ветеранами Александром Галкиным, да, и Михаилом Титовым. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».